Но я напомню, друзья, что у нас с вами тема, которую мы разбираем на протяжении довольно уже какого-то времени, это тема... Ну, правда, с микрофоном стало хуже слышно, да? Нормально? Хорошо. Друзья, тема, которую мы с вами разбираем на протяжении вот уже какого-то времени, это тема о Давиде, которая начинается, называется «От пастуха до царя», и основная тема в том, что Бог Давида, а в лице Давида и всех нас, ведет по пути, на который увенчается такой большой почестью, это быть царем в царстве Бога. И на этом пути Господь воспитывает в нас определенные качества. И мы с вами первое начинали говорить о качестве скромности, смирения. Это самое первое качество, без которого вообще этот путь в принципе начаться не может. Второе качество довольно подробно мы с вами разбирали на прошлом, прошлом молодежном общении, это ответственность. И мы видели, что Давид был человеком очень ответственным, и многие хорошие качества человека, как то способности, таланты, может быть, какие-то другие качества, если у него нет ответственности, то они разбиваются, и фактически они не приносят никому пользы. И масса людей, которых мы знаем, может быть, вы когда-то еще познакомитесь с такими людьми или знаете уже сейчас, они не ответственные, и несмотря на все свои способности, в общем-то, от них никому пользы никакой нет. Ни Богу, ни людям, ни церкви, нигде. Поэтому, друзья, чтобы нам стать теми людьми, которыми Бог хочет нас видеть, нам необходимо быть людьми ответственными. Это мы говорили в прошлый раз. А вот следующая тема, это тема, которая называется «Ревность». Вот здесь она написана. Почему нет картинки? Потому что я долго думал, какой картинкой можно проиллюстрировать слово «ревность», ничего не нашел, и поэтому она отсутствует, эта картинка. Друзья, дело в том, что слово «ревность», которое употребляется в Библии, это слово не совсем то слово, которое употребляется сейчас вот здесь, в наше время. Вот следующий слайд. Там есть два значения слова «ревность» в современном языке. Вот первое слово «ревность» – это мучительное сомнение в чьей-нибудь верности и любви. То есть, когда один человек любит другого человека, это может быть любовь между мужем и женой, или любовь между друзьями, или любовь, может быть, вместе там какими-то группами людей, и вдруг возникает сомнение в том, что вот есть с той стороны верность и с той стороны любовь, то возникает чувство ревности. Психологи отмечают, что это чувство очень деструктивное, очень плохое, оно разрушает отношения. Ну и, в общем-то, это чувство, которое человек должен в своей себе искоренять. Ну и, в общем-то, оно, судя по Библии, оно приравнивается к греху и пороку, который нужно искоренять у себя. Друзья, но ревность, о которой мы говорим, это не та совсем ревность, хотя в одном месте они будут соединяться вместе, вот эти два значения, то есть будет что-то очень похожее. Но вообще слово «ревность», которое употребляется в Библии, вот в положительном значении, это ревность, усердие или рвение, которое сопровождается переживанием за что-либо или кого-либо. Это совсем другое слово «ревность». Интересно, что в русском языке есть такие слова, которые свое значение, в общем-то, они потеряли, их нет, но в каких-то выражениях эти слова остались. Вот в каком значении, в каком выражении в русском языке, в современном, осталось слово «ревность» в том значении, в котором оно используется в Библии часто, и в котором мы сейчас говорим. То есть ревность как усердие. Ревностный, да, ревностный защитник, там, ревностный, например, там, допустим, кто-либо, да, там, ревностный. Вот как раз следующий слайд, оно говорит нам о том, что старое русское слово «ревность», вот, оно встречается в современном выражении «ревностный защитник», там, «ревностный кто-то», да, «ревностный». То есть человек, который, и вот хотел бы я спросить, вот как вы бы отметить, вот что бы вы сказали, «ревностный» – это который?
Который чрезвычайно старается.
Чрезвычайно старается. Ответственный, да, вот прошлая наша тема, это ответственный и чрезвычайно старается. Да. Еще он чрезвычайно старается, и он очень ответственный. Друзья, проявляет инициативу, да. И вот дело в том, что вот в слове «ревностный» там есть такое значение, вот если вы посмотрите на предыдущий слайд, там есть такое добавление, написано «переживающий». Да, То есть ревностный – это обязательно переживающий. Он не обязательно только ответственный. Хотя это, конечно, все вместе, и трудно разделить между собой. Да? Невозможно, наверное, так вот, что это ответственный, а это переживающий. Это все сливается, конечно, в одно. Но все равно у ревностного человека, у него есть чувство переживания. Он как будто бы ревнует, вот в первом значении этого слова. То есть как будто бы, вот, ну, как бы не хочет, чтобы кто-то другой там больше, например, делал, чем я. Он больше делает. Вот почему, друзья, вот здесь эта картинка, вот следующий слайд, да? Вот ревностная защита. Вот эта картинка, почему? Потому что это в Израиле, это гора такая, она очень высокая, по-моему, 450 метров, если не ошибаюсь. И вот на верхушке этой горы стоит крепость, которая называется Масада. Вот, и это очень известная крепость, потому что ее построил себе царь Ирод, как совершенно безопасное место. Она была снабжена там различными хранилищами еды, воды, там была система водосбора, и дождь, когда шел, даже очень скудный дождь, там, может, один раз в год, допустим, или пару раз в год, все равно он собирался, и было достаточно, чтобы питать водой и даже бани, и бассейны, вот, которые там были вот в этой крепости. И эта крепость была настолько высокая, что туда была только всего лишь одна дорожка называется змеиная тропа, она такая, как серпантин, и туда помещается буквально несколько человек, по ней подняться, и поэтому эта крепость абсолютно неприступная, абсолютно неприступная. И вот когда уже Ирод уже умер, и было такое событие, когда восстали евреи против римского владычества, то это уже было после Христа, то вот Иерусалим был разрушен, и последние остатки еврейской вот сопротивления, они как раз скрылись в этой крепости Масада. И несколько лет они там жили, а римляне расположились внизу. То есть, если стоять на этой крепости сверху и смотреть вниз, то римский весь план видно, и там люди как такие маленькие человечки. Но вот римляне в течение, по-моему, 3 лет, если не ошибаюсь, они насыпали, вот видите, сбоку там такая вот, как бы такая полосочка, видите, вот такая вот. Вот, это они насыпали ров в течение 3, не ров, прощай, насыпали вал в течение 3 лет, 3,5 лет насыпали вал, и насыпали, и поднялись по этому валу, и вот захватили эту крепость. А они не могли ничего сделать по некоторым причинам. Во-первых, это вообще что они могли сделать, ров? Могли стрелять. Но как свидетельствует история, что римские воины, они заставляли сыпать этот вал евреев. И братья не могли в своих братьев стрелять, и поэтому, в общем-то, они просто смотрели, что вал строится. Так почему я эту картинку очень сюда взял? Потому что вот этих людей называют ревностными защитниками. Вот я сейчас вам прочитаю фразу, которую они оставили. Вот когда они уже знали, что римские воины войдут в крепость, уже все. Римские воины, когда они построили вот эту насыпь, они подошли к воротам этой крепости, и это была уже глубокая ночь. И поэтому... Была глубокая ночь, и римляне, они сказали, что мы не будем сейчас это делать, все равно как бы крепость уже наша, и они спустились вниз. И атаку отложили на следующее утро. И вот евреи, они поняли, что завтра будет как бы последняя битва, и вот они такие слова сказали. «Мужайтесь, герои, покроем себя славой. Уже давно постановили мы не подчиняться ни римлянам, ни другим властителям, кроме одного только Бога, ибо только Он истинный и справедливый царь над людьми. И вот настало время исполнить наш обет. Не посрамим же себя в этот час, ведь и прежде душа наша гнушалась рабской долей, хотя тогда рабство еще не угрожало нам такими чудовищными опасностями. Не предадим же себя и теперь добровольному ни рабству, ни тем ужасным мучениям, которые ожидают нас. Не опозоримся перед римлянами, не сдадимся им живыми. Мы первые восстали против них и последними покидаем поле боя. Великую милость оказал нам Господь, даровав возможность умереть смертью героев, погибнуть свободными людьми, чего не дано было совершить нашим братьям, плененным внезапно. Нам же открыто, что ожидает нас завтра, и представлено право избрать славную смерть героев вместе с теми, кто нам дорог». Вот такие вот возвышенные слова, которые сказали вот эти люди, они собрали всех оставшихся в этой крепости, вот произнести слова, там были и дети, и жены. И после некоторых рассуждений, после того, как они поняли, что, в общем-то, все равно они ничего не сделают, их участь – это пленение, они, в общем-то, все друг друга себя просто убили. То есть они взяли мечи, и каждый заколол своего товарища. И когда римляне вошли в эту крепость, они нашли только 3 человек живых, там, или 4, или 2, даже не помню точно, все остальные были мертвы, защитники этой крепости. Ну и, в общем, с тех пор Защитники Масада, они ассоциируются такой с ревностными защитниками. То есть до самого последнего момента, с ценой своей жизни, они не сдавались римлянам. Вот слово «ревностный», да? Почему мы говорим о Давиде сегодня и говорим о ревностности? Друзья, давайте мы вспомним Давида. Итак, Давид пошел к своим братьям, которые находились в войске Саула. Интересно, что Саул – это был тот человек, который первый царь Израиля, и он создал регулярную армию. То есть Саул был очень талантливым вообще полководцем, очень талантливым правителем. Хотя он и думал о себе иначе в начале своего царствования, но видно, что вот Бог ему дал мудрость такую. И вот этот человек, который один из первых вообще в окружающих государствах создал так называемую регулярную армию. То есть армия, которая постоянно была в готовности, в боевой готовности. И вот дети Иессея, то есть братья Давида, они были вот на этой военной службе. И отец посылает Давида, чтобы он отнес им какую-то еду и узнал об их здоровье и так далее. Мы в прошлый раз обсуждали, что когда Давид получил это задание, то он прошлое свое задание не бросил, а выполнив его, стал выполнять и это. И мы говорили об ответственности. И вот этот мальчик, юноша точнее, приходит вот в это место. И он видит такую картину, что воины находятся в страхе. Военные действия не совершаются. Голиаф, или войско филистимлян, оно стоит напротив войска израильтян, и каждый день выступает некий огромный такой ротоборец, большой воин, который начинает всячески хулить Бога, израильтян, и вызывать на бой, и никто не идет. И все люди боятся. И вот у меня возникает вопрос, почему Давид вообще вмешался в это дело? То есть как раз эта ревность, о которой мы сегодня говорим, она здесь и видна. То есть Давид мог бы сказать, в общем-то, я сюда пришел по другому делу. Здесь масса народа, которые должны это делать. Это их обязанность и их ответственность. Тем не менее, Давид, он загорелся. То есть у него внутри что-то у него внутри забеспокоилось. Вот ревность – это качество человека, когда он не просто старается. Смотрите, вот человек есть ответственный, мы в прошлый раз говорили, ему сказали, передвинь лавки, он передвинул. Ему сказали, сделай вот это, он сделал. Ему сказали, сделай это, он сделал. Если он ответственный, он все сделает очень хорошо, очень правильно. Но ревностный человек отличается от ответственного, что он не просто делает, что ему говорят, он чрезвычайно за это переживает. И он не может видеть, когда дело Божие делается неправильно. Вот он пришел, Давид, огромное войско, царь и все остальные смотрят, а Голиаф выступает. И Давид запереживал, его коснулось это. И поэтому, друзья, мы сегодня хотели поговорить о том, что ревность за дело Божие, ревность за Бога, ревность за народ Его – это то качество, без которого человек не сможет быть человеком, которого Бог ведет. Или это то качество, которое Бог хотел бы взрастить в человеке, прежде чем он доверит ему большое служение и сделает его царем. Прежде чем Давид стал царем, он был человеком ревностным, именно ревностным по Богу. И эта ревность заставила его пренебречь всеми опасностями, пренебречь всеми какими-то разумными даже доводами. Ревность, она обуяла его настолько, что он не посмотрел ни на что и стал делать дело Божие. Вот это качество у Давида было. Иногда спрашивают, почему Давид был так избран? Почему именно Давиду была такая почесть? Один из ответов, потому что у него была ревность по Богу, ревность по делу Божьему. И вот сегодня хотелось бы вместе с вами поговорить вот об этом качестве, о ревности, о ревностности, о том, что, как она в нашей жизни должна проявляться, касательно чего она должна проявляться, и что препятствует бывает этой ревности. И поэтому следующий слайд, он называется так, признаки ревностного Божьего человека. Вот признаки ревностного Божьего человека. Как узнать, мы с вами обладаем этой ревностью по Богу или не обладаем? Как посмотреть, что нам сделать, чтобы взрастить эту ревность, и так далее. То есть, какие признаки? Смотреть мы будем на примере Давида и на примере некоторых других людей, которые поступали очень похоже, как поступал Давид. Следующий слайд. Это такая картинка здесь, разрушенная стоит, какая-то разрушенная крепость. И вот эта фраза. То есть, первый признак ревностного Божьего человека. Он не проходит мимо поношения на Бога или на дело Божие. Я долго думал, какое слово здесь вот упомянуть, слово «поношение». Дело в том, что Давид столкнулся именно с поношением. То есть Голиаф вот именно ругал Бога, именно ругал народ Божий. То есть такое поношение было. Но выбрал картинку, смотрите, разрушенная крепость. Вот здесь видно поношение. Представьте, что это дело Божие. Например, это стена Иерусалима. Это может быть, что это тоже поношение. То есть поношение я не имею в виду, здесь кто-то обязательно ругает. А поношение, когда какое-то Божье дело, что-то Божие, оно находится в каком-то пренебрежении кем-то или чем-то. То есть оно не на том положении, на котором оно должно быть. Ну вот, например, в годы Великой Отечественной войны масса примеров таких, не один, не два, там десятки таких примеров, когда люди, например, закончилась битва. Вот фашистские войска, там русские войска, вот у них была битва и так далее. И вдруг оказалось, что, например, на той территории, на территории врага, там, например, флаг остался, допустим, там, или портрет вождя, там, Сталина, к примеру, или что-то такое. Однажды вот рассказывают историю, когда там немцы прибили портрет там, Ленина или Сталина, и начинали в него там кидаться, там, или дротики бросать, или что-то в этом плане. И когда вот наши войска об этом услышали, в общем-то, никакой необходимости не было туда идти, ложить там души, там, чтобы гибли люди, чтобы отвоевывать вот, вот то, что они видели. Но для них это было настолько свято и настолько важно, что они, несмотря на все жертвы человеческие, они туда идут. Но это, конечно, человеческая ревность. Она достойна уважения, вот эта жертвенность. Хотя мы понимаем, что предмет ревности очень недостойный, да? Очень такой обидно, что люди своей жизни полагают за то, что совершенно недостойно. Друзья, ну вот у Божьего человека, у него ревность за дело Божие. Он переживает за дело Божие. Он не может пройти мимо, когда видит, что какое-то дело, оно сделано неправильно. Или плохо. Или кто-то смеется над этим. Или дело Божие должно быть вот таким, вот, вот такого уровня, а оно приниженное. Друзья, вот воевать с Голиафом, это не было обязанностью Давида. Это не было его прямым поручением. У него было поручение принести еду. Но когда он пришел, и он увидел, что дело Божие рушится, что народ Божий в поругании, что имя Бога в поругании, он не смог пройти мимо. Хотя вокруг была масса людей. И он обязательно отреагировал на это. Вот я, когда готовился к этой теме, задал сам себе вопрос. Было ли в моей жизни случаи, когда я видел, что дело Божие брошено кем-то, или дело Божие не на том уровне, на котором нужно, причем в разных масштабах, в большом масштабе или совсем маленьком. И я проходил мимо, хотя сердце подсказывало, что нужно что-то исправить. И были такие случаи. Друзья, вот это очень нехорошо. Вот у Давида, у него такое сердце было, что он не мог мимо пройти. Когда Давид потом станет царем, друзья, вот первое, что сделал царь, вот смотрите, вот первое, что делал царь Давид, он переносит ковчег обратно. Вот его сердце постоянно томилось, что что-то неправильно. Но почему ковчег находится вот там? Почему он в доме, а не в Скинии? Почему он не на своем месте? Почему он так далеко от Иерусалима? И хотя Давид сейчас-то не может ничего сделать, мы видим, что сейчас он еще юноша, что сейчас у него другие задачи, но, видимо, вот это томление было постоянно. Как только он становится царем, как только у него появляется возможность, он сразу начинает это делать, сразу ковчег переносит. Видно, что он очень переживал за это. И другие моменты, очень много видно, что Давид никогда не мог успокоиться, когда какое-то дело плохо сделано, Божье дело. И вот в данном случае он приходит, и вдруг какой-то Голиаф, он начинает вот так вот плохо относиться к Богу, и Давид, конечно, возмутился внутри, у него сердце загорелось, он не смог мимо пройти, и он начал действовать. Еще один пример, это Неемия, там в зеленом вот, в этой плашечке, там второй пример, это Неемия. Неемия живет в царском дворце, виночерпий у царя. Друзья, виночерпий — это человек, который имеет огромное доверие. То есть почему виночерпий? Это человек, который проверяет вино на отравленность. Друзья, человек, который может отравить царя, это виночерпий. Если его подкупят вражеские какие-то цари, то он легко может подсыпать царю, в царю кубы какой-то яд, и царь умрет. Ну не обязательно. Масса причин. Но вот именно виночерпий и тот, кто подает еду, это вот эти люди, которые у нас в особом счету. А это самые доверенные люди. Самые близкие люди. Друзья, Неемия жил прекрасно в царском дворце. Он вообще как сыр в масле был. Друзья, у него не было никаких переживаний. У него все было. И все равно его сердце чем было полно? Он ревностью о вот Иерусалиме, вот разрушенные стены. Приходят какие-то люди с Иерусалима, он спрашивает, а как там? А как там, какая там ситуация в Иерусалиме? Ему говорят, стены разрушены. И он так расстроился, что он несколько дней постился и плакал. Вот так он расстроился от того, что в Иерусалиме где-то стены разрушены. И царь говорит, почему ты печален? Потом прошло время, и там, вот если смотреть по Библии, прошло несколько месяцев. И написано, говорит, и царь говорит, почему ты печален? То есть все еще Неемия был печален. Он не успокоился за один день, за два дня. Вы знаете, бывает как, что вот, ну, немножко так попереживал, да, и прошло. У Неемии нет, он несколько месяцев, он ревновал. И он говорит, отпусти меня, царь, я пойду туда. Куда туда? Его там не сильно ждали, потому что люди, которые там жили, не очень хотели работать и восстанавливать стены. Там были враги, которые над ним смеялись и потом клеветали на него. Там было масса-масса неудобств. И он оставляет царский двор, оставляет все царское, идет туда, где плохо. Почему? Он не может, что дело Божие, оно находится в таком вот, ну, разрушенном состоянии. Вот у него ревность по дому Божьему, вот ревность по делу Божьему, как у Давида. Еще один пример с Давидом, посмотрите. Вот Бог говорит Давиду, ты храм не построишь. Само желание построить храм у Давида, это свидетельство его ревности. Он говорит, как это так? Я живу в доме кедровом, а Бог обитает в шатре. Вот сама формулировка, посмотрите, как это так? Не может так быть. Это тоже говорит о ревности Давида по отношению к Богу. И он предлагает построить храм. Но Бог говорит, нет. Любой бы человек на месте Давида бы сказал, ну и мне не легче. Ну нет и нет, и легче. Но Давид не успокаивается. Его ревность по делу Божию настолько велика, что он, несмотря на запрет Божий строить храм, он все равно это дело не оставляет. Он говорит, хорошо, я храм не могу построить, но я буду готовить планы, там буду заготавливать лес, буду заготавливать серебро, золото, там с царем, там этим Хирамом буду договариваться, чтобы он присылал там всякие штуки и специалистов и всего. И когда Соломон уже стал царем, то Давид ему говорит, все готово, то тебе только надо построить. Вот это ревность Давида. И когда Давид потом в книге Паралипоменон в 29 главе говорит, что я всеми силами заготовил для дома Бога моего вот это, вот это, вот это, вот это. И потом ему показалось это все-таки малым, хотя он много лет потратил на это. Он говорит, и есть у меня еще и сокровище собственное, и его я тоже отдаю в дом Божий. Вот настолько сильная ревность у Давида. И она проявляется и в случае с Голиафом, и в случае с Ковчегом, и в случае с Кинией. И еще один пример мы взяли Неемию, который тоже ревновал по делу Божьему, несмотря на то, что, в общем-то, он мог бы этим совсем не заниматься, у него своя была, своя работа. Итак, первый признак человека, который ревнует по делу Божьему, человек, который угоден Богу именно из-за того, что он ревностный, это человек, который не проходит мимо поношения на Бога или на дело Божие. Он не проходит. Ему дело Божие, даже если это не его дело, он переживает. Может быть, он не сможет ничем помочь, но хотя бы будет молиться, хотя бы просто переживать за это будет. Еще раз скажу, есть, к сожалению, люди, которые, вот они в лучшем случае, им все равно. Ну, пришли в дом молитвы, тут, например, там, допустим, ну, грязно, допустим. Грязно. Ну, допустим, не убрались, и тут мусор. Ну, большинству людей, пришедших в дом молитвы, будет все равно. Ну, мусор и мусор. Какой-то части людей будет осуждение. Чего это они не убираются? Кто должен убираться? Вот. Маленькая часть людей скажет, ну как же так? Вот сейчас люди неверующие придут. Вот что они про Бога скажут? Что они про верующие скажут? Они пойдут и будут убирать, и будут делать. Да, это не их дело. Кто-то виноват, кто-то не сделал, кто-то плохо. Но человек переживает за Бога, как бы за авторитет. Я видел случаи, когда вот приходишь в дом, и там, например, не убрано, и начинают люди суетиться, да, там убираться, чтобы выглядеть красиво. А этот человек переживает не за семью, а переживает за Бога, за дело Божие. Это качество, это очень важно. Человек не проходит мимо против, когда есть поношение на Бога, ну, какое-то разрушение дела Божьего или на дело само Божие. Итак, с этим понятно, да, все? Мы идем дальше. И следующий, друзья, признак человека, который имеет ревность о Боге и о Божьем деле, очень похоже, друзья, здесь написано, он не проходит мимо. Я хотел отметить именно в сторону его переживания, внутреннего переживания. Он не проходит мимо, в смысле сильно переживает. А следующий слайд, друзья, он очень похожий, но просто еще раз эта мысль, да, он начинает действовать. Он не просто переживает, сидит и переживает. Он что-то конкретно начинает делать. Ну, что сделал Давид? Ну, пошел воевать с Голиафом, да? Вот он это сделал. Что сделал Неемия? Он уходит в Иерусалим. Что сделал Давид по поводу храма? Он стал подготавливать, то есть конкретно стал подготавливать. Друзья, его ревность, она была выражена в определенных делах. Вот здесь такая картиночка, мысль, действие, да, вот как бы они взаимосвязаны между собой. Эта мысль, она и в послании Иакова есть. Вера содействует делам, делами вера достигает совершенства. Вот эта взаимосвязь. Очень много людей, которые останавливаются только на мысли. Только на мысли. Я переживаю, вот мне не нравится что-то. Вот я когда в Тольятти жил, то устроился работать на одну фирму, компьютерную фирму. И там был директор Константин Евгеньевич, его звали. Он был и хозяином, и человек, который был весьма-весьма талантливый в плане бизнеса. Ну, тогда мне он казался очень-очень там человеком уже там в возрасте. Ну, ему тогда было 35 лет. Мне 20, ему 35, мне казалось, что это просто уже вот такой человек. Вы знаете, но он был очень талантливым человеком, и он быстро развил свою фирму. Буквально вот ну, за несколько лет, за 3-4 года, она из 24 человек превратилась в фирму с 200 человеками. И филиалы по всей Самарской области. И вот он как бы научил меня некоторым правилам. Одно из правил, он вот в фильме он такое правило ввел, что к нему абсолютно любой человек, хоть уборщица, там, хоть кто угодно, может прийти с жалобой. Он всегда выслушает у человека жалобу. Но одно условие, когда ты жалуешь на что-либо, ну там что-то неправильно в фильме сделано, там что-то неудобно, то ты должен пожаловаться, а потом сказать свое предложение, что можно сделать конкретно. Если человек просто жаловался, он говорит, не надо мне жаловаться, я и так знаю о проблемах в нашей фирме, как бы смысла жаловаться нет. Если ты приходишь жаловаться, чтобы сделать предложение, этого человека он уважал. Но если человек говорил, что я вот жалуюсь, у меня есть предложение, и я его исправлю, этого человека он всегда повышал. То есть есть были люди, которые пришли на фирму, и буквально за несколько месяцев они выросли до, на очень большие должности на этой фирме и большой зарплаты. И когда его спрашивали, почему такая несправедливость, он всегда говорил, потому что он не только видит проблему, но знает, как ее решить, и решает ее. Вот это отличительная способность человека, который быстро растет. Очень много людей, друзья, посмотрите, сколько людей сейчас, они видят проблемы, они жалуются, там, они могут что угодно говорить, но они ничего не делают. Послание к Коринфской церкви так написано. Апостол Павел, он сказал, однажды, когда он проходил церкви Азии, он сказал всем церквам, что в Иерусалиме будет голод. Это было пророчество от Бога через пророка Агава. Был такой в Деянии апостолов пророк Агав. Он пророчествовал, что в Иерусалиме будет голод. И тогда церкви Азии, Малой Азии, это, то есть подальше от Иерусалима, они решили верующим помочь в Иерусалиме, они стали собирать деньги. Так вот, чтобы вот эта мысль вообще в голову пришла коринфянам, то Павел туда послал Тита. Он послал Тита и говорит, Тит, ну там внуши народу, чтобы они хоть деньги собрали голодающим в Иерусалиме. И Тит пошел, и он сказал, и коринфяне загорелись. У них загорелась эта мысль. Но прошло полтора года, больше года, и ничего не было сделано. И тогда Павел говорит, я посылаю к вам Тита, чтобы он как начал, так и закончил у вас это дело. И чтобы вы сделали то дело доброе, которого желали с прошлого года. Вот так Павел конкретно пишет Коринфской церкви. То есть вот Коринфская церковь, во-первых, они не могли даже начать дело, тем более не могли его закончить без Тита. И единственное, что написано, они усердно, там написано, усердно желали. Вот я очень эту картину люблю представить, как человек сидит на диване и усердно желает что-то делать. Усердно. Но он ничего не делает. Друзья, мог бы Давид, например, сказать, допустим, а что это необрезанно там и филистимляне, другая, и так, а что это такое? Друзья, он бы наверняка нашел компанию людей, которые также осуждали. Он бы сказал, слушай, а что Саул, куда Саул смотрит? А что эти воины? Они же им платят зарплату за то, что они сражаются. Но я-то хоть юноша маленький, там, да, пришел только от отца, принес. А они-то давай, давай, действуй. Друзья, я уверен, что он бы нашел массу людей, которые ему бы поддакивали, да? Друзья, но как только он сказал, давайте что-нибудь делать. Все эти люди сразу рассеялись, потому что что-то делать, надо Голиафа идти. И он остался один. Друзья, то есть люди, которые что-то делают, это люди в меньшинстве. Я уверен, что в Иерусалиме была масса людей, не в Иерусалиме, прошу прощения, в Сузах, да, была масса людей, где Неемия жил. Масса людей, которые переживали, что в Иерусалиме разрушены стены. Наверняка они собирались там, вот стены разрушены, как все плохо. Но никто не пошел туда, кроме Неемии и Ездры. Друзья, то есть вот эта вот черта человека ревностного, он не просто переживает, это первая его ступенька, он переживает, он не хладнокровен, он не равнодушен, он переживает, а вторая ступенька, он делает. Что делает? Ну что может делать? Конечно, друзья, в общем-то, мы понимаем, что у Давида не было сил против Голиафа воевать, он не настолько был могущественный человек, но он все равно решил делать то дело, которое должен делать. Кстати, я вам скажу, друзья, что вот у ревностного человека, у него где-то отсутствует вот это понимание своих собственных сил. Вот какая-то трезвость отсутствует. Если бы человек, не ревностный, вот у него нет этой ревности, то он взвесит все и придет к выводу, что ему туда лучше не лезть. Вот если бы Давид не был ревностным, а был бы таким логичным таким, он бы сказал, ну я взвесил бы, взвесил, и все, и он бы не пошел на Голиафа. Его туда, его погнала именно ревность. То есть вот это чувство такое, оно где-то нелогическое, нерациональное. Он понимает, что никто за дело Божье не заступается, а дело Божье страдает. Я пойду. Я вот пойду и все, и буду делать. И он пошел и стал делать. Вот я знаю массу примеров из истории христианства, даже из нашей современной истории, когда люди, которые вообще не были на что-то предназначены, ну, в смысле, на что-то способны, но они, видя какое-то опустошение в деле Божьем, просто туда вставали, вот этот пролом, там стояли и делали. Вот в Израиле есть такое интересное место, да?
Ну вот сюда, можно?
Да.
Давид, он маленький, по сути. Он пошел на Голиаф, если бы не мог, не мог,
да.
Он бы никак не мог.
Да.
Если речь идет не о деле Божьем, а
ревности, да, вот, то тут туда, здесь другие варианты, как бы, другой шанс. Тут мы, знаешь как, вот я думаю, что вот в любом деле надо рассудительность. Вот про евреев написано, что они имеют ревность, но не по рассудительности. Это тоже очень плохо. Я сейчас не противопоставляю ревность и рассудительность. В любом деле надо думать, что ты делаешь. И в любом деле нужно рассуждать. Вот я еще раз приведу пример, что в Библии конкретно сказано, Павел про евреев говорит, они имеют ревность, но у них нет рассудительности, и поэтому их ревность не приносит плода. Но вот я отметил эту мысль, что если нет ревности, то часто вот эта рассудительность, она человека останавливает. Вот мы когда проезжали там, мы проезжали там в одном месте Израиль, и там стоит такое большое кафе, гостиница стоит в Израиле, и небольшой памятник. И вот брат, который меня вез на машине, говорит, ты знаешь, вот кому принадлежит вот это кафе, представьте, вот дорога такая, достаточно проходимая, там много машин ездит, и вот в хорошем месте стоит кафе, отель стоит там и что-то еще. И, ну, видимо, что люди неплохо зарабатывают. И он говорит, знаешь, кому принадлежит это? Я говорю, конечно, нет. Он говорит, дело в том, что когда была вот эта шестидневная война, ну, много-много вот лет назад, когда вот Израиль только зарождался, то вот с этого, мы остановились даже, он говорит, посмотри, вот поле видишь, да, и вот там горы, вот с этих гор пошли танки, иорданские танки, много-много танков. А здесь стоял небольшой гарнизончик, танковый гарнизон Израиля, небольшой. И была команда отступать, потому что было очень мало танков с израильской стороны. И все танки стали отъезжать. И один танк, вот когда иорданские танки, они стали подъезжать, то они стали, конечно, ну, палить своих пушек. И один выстрел подбил танк, гусеницу, и танк не мог уехать. А в этом танке, в этом батальоне, вот этом, служило два близких друга, ну, как брата. Один на одном танке, другой на другом. И вот когда все танки уже поехали, то этот второй увидел, что вот этот первый подбит, и он не может уехать. И тогда он разворачивается и начинает кружить вокруг него, и вот они вдвоем в две пушки начинают бомбить. То есть один, второй. И вот эта масса иорданских танков, масса, она отступила. То есть они подбили, по-моему, там около 30 танков вдвоем, и те отступили. И вот в награду вот за их подвиг они остались живы. Государство Израиль подарило им всю эту местность. Вот. И теперь вот их потомки, они уже умерли, вот их потомки, сейчас там гостиницы, там у них сейчас там дома стоят, вот их потомки. Вот почему? Вот этот человек логически, он понимал, что он ничего не сделает. Но вот как бы ревность по своему другу, да, вот не могу я его оставить, никак не могу бросить его. И вот он остается, и они вдвоем останавливают эту целую орду вот этих вот танков иорданских. Поэтому, в общем-то, вот когда человек начинает действовать, то за ним становится Бог. Вот мы еще будем с вами говорить об этом, когда у нас будет тема «Вера». Вот мы это скажем потом, но сейчас тоже отмечу. Вот вера, она на что опирается? Она опирается на то, что это Божье дело, Бог за меня вступится. Я пойду, а Бог будет со мной. И вот ревность – это очень близкое качество. Но я не могу, чтобы дело Божие было брошено. Но не могу я это сделать. Я все равно должен сделать это. И человек делает, а Бог ему помогает. Поэтому второе качество ревности, да, эта ревность, она заключается в том, что человек начинает действовать. Третье качество, друзья, третье качество ревности, это следующий слайд. Он проявляет настойчивость. Ревностный человек проявляет настойчивость. Можно попытаться что-то сделать, и у тебя не получается, да? Вот как проявлял настойчивость Давид? Там видно, что когда он услышал вот об этом Голиафе, то там такая история. Он начал говорить с одними людьми. Люди ему вот так говорят. Потом его останавливают. Мы сейчас еще об этом поговорим. Он, не обращая внимания на остановку, начинает говорить с другими людьми. Потом дело доходит до того, что он, представьте, это же огромное войско, там десятки тысяч людей. Вот пришел пастушок Давид. А где царь? Царь где-то там, а пастушок Давид где-то здесь. Но Давид настолько сильно беспокоился этим вопросом, он всех спрашивал. Так, а что происходит? А почему так? А почему так? И вот он настолько много людей спрашивал, настолько это интересовало его, что эта весть дошла до царя. И царю сказали, что там какой-то юноша вот постоянно вот об этом говорит и что-то предлагает. Царь его вызывает, и Давид говорит, вот я хочу это сделать. Царь ему говорит, ты не можешь это делать. Он говорит, я могу это делать. Тогда царь ему говорит, хорошо, вот тебе мои доспехи. Он попробовал, говорит, не могу в доспех, но все равно пойду. То есть, смотрите, он проявляет настойчивость. Он не был похож на того человека, который подошел к двери, там постучал, дома никого нет, сразу ушел, да? То есть, один раз. Он стоит и стучит, пока не достучится. То есть, он делает это дело настойчиво. Вот почему эта картинка здесь, да? Ну, видно, что это цветочек такой, который... И если бы цветочки умели говорить, наверное, ему бы сказали его сотоварищи, что ну, ты на камнях не вырастешь, это же бесполезно, там ничего нет. Но он настойчиво растет и вырос. Вот то же самое и с Давидом. Он настойчиво шел к своей цели. Ревностный человек – это человек, который проявляет вот именно вот эту настойчивость. Там следующий слайд, он такой немножко забавный. Мне понравилось выражение одно. Когда на собеседовании, можно открыть, если получится, вот на собеседовании спрашивают, назовите ваши сильные стороны. Он говорит, настойчивость. Ему говорят, спасибо, мы с вами свяжемся. Он говорит, я тут подожду. Раз он настойчивый, да, то он остается здесь. Вот я знаю одного человека, который, когда он был маленьким, я его знаю с детства. Когда он был маленький, ну лет, наверное, 9 или 10, мне кажется, этот пример уже приводил, он сказал в своей церкви, он сказал, что он хочет в оркестре играть. Музыкально. Его посадили в оркестр, но играть он не очень хорошо мог. И поэтому ему как бы даже попросили уйти с оркестра, или, по-моему, просто его оставили, ну, в общем так, на каких-то таких дальних ролях. А родителям он говорил, что я хочу не просто играть, я хочу дирижировать оркестром. И вот ему сказали, что у него нет шансов, потому что нет таланта. И вот этот мальчик, я не знаю, откуда у детей иногда бывает такая настойчивость, он с 9 лет или с 10 по несколько часов в день занимался. И сейчас, вот сейчас он уже женат, он уже взрослый, он руководит этим оркестром, вот которому когда-то его не хотели пускать. Человек настойчивый. И вот когда его спрашивали, что тебя двигает этим, он всегда говорит, что вот у меня сильнейшее желание, вот, ну, очень хочу, вот, сильно хочу вот, вот именно в этом направлении. Человек, который действительно ревнует о деле Божьем и переживает о деле Божьем, он будет проявлять именно настойчивость. На его пути будет очень много как бы остановок. На его пути будет очень много того, что человек посчитает ну, таким вот свыше знаком, что это не надо это делать. Но видя, что никто не делает, друзья, вот я хотел обратить внимание на эту фразу еще раз. Здесь не то, чтобы он лезет туда, куда его не просят, да? Не знаете, вот, например, проповедник, я хочу проповедовать, да. Подожди, учись, нет, я хочу проповедовать. Не в этом настойчивость, а в том, когда никто не делает, когда дело Божие именно в разрушении, когда плохо все, когда некому взяться, когда те люди, которые должны делать, не делают этого. Вот тогда проявляет настойчивость. А не тогда, когда все хорошо, а я тебе хочу настойчивость проявлять, чтобы разрушить дело. Поэтому, друзья, мы говорили с вами о том, что ревностный человек, он, во-первых, переживает. Он не может пройти мимо, когда какое-то дело плохо. Второе, он начинает конкретные действия, и он в этих действиях проявляет настойчивость. Когда мы с вами говорили об ответственности, то мы говорили, что очень легко человек оставляет свое дело. Здесь очень близко ответственность и настойчивость. Это очень близкие понятия. Так вот, у ревностного человека это качество присутствует. Он будет настойчиво продолжать делать то дело, которое он видит, чтобы дело Божие поддержать. Ну, наверное, самый яркий пример такой настойчивости, вот именно вот такой настойчивости. Это известнейший пример, как вы знаете, когда один лайнер летел самолет, ну, это было вот не так давно, кстати, в России, ну, может быть, 10 лет назад, не помню точно сколько, и у него отказало все электрическое оборудование на борту. То есть навигационные приборы, все отказало полностью. И большой лайнер с пассажирами на борту, и вот они летят. И им надо где-то делать посадку, потому что, ну, в общем-то, в таком состоянии лететь им невозможно. А ближайших аэропортов нет, очень далеко, и диспетчера не знают, где ближайший аэропорт. Ну, точнее, знают, но он очень далеко, по карте нет. И вдруг они видят в лесу большая, широкая посадочная полоса, и они смотрят по картам, это старый заброшенный аэропорт, который давно-давно не функционирует, но полоса чистенькая, хорошая. Что? И они садятся, вот на, они садятся на этой взлетно-посадочной полосе. И как выясняется впоследствии, оказывается, там жил сторож, который, когда аэропорт уже закрыли, он никак с этим не мог смириться, что закрыт аэропорт, и он своими собственными силами постоянно чистил вот эту взлетно-посадочную полосу в расчете на то, что когда-нибудь кому-нибудь она пригодится. Он не мог видеть, что та полоса, которая вот она есть, она служила людям, и теперь она заброшена. Вот ему эта ревность по этой полосе, да, у него была, и он ее чистил. И мы видим, что увенчалось плодом его такое дело, и спас очень много людей. Это абсолютно реальная история, которая вот была не так давно в нашей стране. Вот настойчивость – это способность не бросить то дело, которое ты делаешь. Это тоже свидетельство о ревности человека. Друзья, следующий слайд. Вот ревностный человек не обращает внимания на то, что он, может быть, не понят в своей ревности. Но вот когда Давид пришел, и он стал спрашивать, а что здесь происходит? Вы помните, какая реакция была его брата? Он говорит, я знаю твое высокомерие, твое дурное сердце, ты пришел посмотреть. Ну, как бы вот просто, чтобы полюбопытствовать. А? Да, вот. То есть вот такое состояние. Посмотрите, человек запереживал о деле Божьем, человек запереживал о том, что вот у него какие-то, вот какое-то дело разрушается, а его останавливают. Вы знаете, вот была такая женщина вот в Ветхом Завете, она для меня просто пример, потрясающий пример вот подобного состояния. Это Анна, мать Самуила. Она, когда очень переживала, что у нее нет детей, и это была для нее очень большая трагедия, она плакала. И не просто плакала, что у нее детей нет, а то, что ее еще вот ее, ну как бы вот эта вторая жена, да, сильно-сильно обижала. И смеялась над ней. И в общем-то это в обществе было большим таким поношением. И вот она приходит в храм, и она изливает свою душу Богу. Вот представляете, человек в тяжелых-тяжелых моральных переживаниях в храме изливает душу Богу. И не кто-то, не какая-то там бабка там, не какой-то там какой-то странный человек, а священник подходит и говорит, доколе ты будешь пить, вытрезвись от вина своего. Но вот я представляю, что обида может быть просто колоссальная. Человек и так не в должном расположении духа, и так у него все плохо. И тут еще священник, который мог бы, в общем-то, его поддержать, ее, а этот священник, наоборот, ее просто всячески, ну вот так вот, ну как бы сказать, унизил, да, и оскорбил, что, в общем-то, трудно пережить такое состояние. И тем не менее, эта женщина, она говорит ему со всем почтением, что раба твоя, она никогда не пила, вот у меня горе, так она ему объясняет. То есть она не оставляет, вот, несмотря на такое очень сильное непонимание. Вот смотрите, вот здесь фраза. Он не обращает внимания на то, что может быть не понят. Он может быть не понят. Вот этот же мальчик, про который я сказал, вполне возможно, ему кто-то говорил, что ты хочешь там впереди быть, там, что хочешь быть самым главным, да, и так далее. То есть человек не всегда, другие люди не всегда понимают мотивы людей. Иногда осуждение какое-то, иногда тебе приписывают то, что ты никогда не думал об этом. Тебе говорят, вот ты на самом деле вот это хочешь. Да не хотел я этого. Ты на самом деле вот это хочешь. Ты на самом деле, например, из-за корыстолюбия там, или из-за там, какой-нибудь там, ну, лицеприятия ты вот это делаешь. Или ты хочешь показаться красивым там, или ты еще что-то. Друзья, вот человек иногда слышал о себе очень много разных мнений, таких вот нехороших, таких мнений, которые его могут остудить, его пыл. И здесь вот смотрите, он слышал такие слова: «Я знаю твое высокомерие». У Давида, вот как вы думаете, у Давида был страх перед решением пойти против Голиафа? Был или нет?
Конечно.
Ну, конечно, был страх, да? И ему и так страшно, ему и так тяжело. А ему еще говорят: «Да я знаю твое высокомерие». Вполне нормальная реакция человека. «Да пропади все пропадом, 1000 лет оно мне не нужно». Вот так вот, нормальная реакция человека. У человека, который имеет ревность, у него нет, вот он преодолевает это. Не то, что у него этого нет, он просто это преодолевает. Он понимает, что не время сейчас останавливаться вот на вот этих людей, которые тебя не понимают, которые тебя всячески, может быть, унижают даже. Даже это, может быть, люди неплохие. Мы вот как-то осуждаем брата этого резко. Говорим: вот такой плохой человек. На самом деле, может быть, он не был плохим человеком. Как и Илия не был плохим человеком. Он осудил Анну, но, в общем-то, это не значит, что он был врагом Анны. Но такая ситуация получилась. Смотрите, как Давид реагирует. Вот я записал себе в конспекте, что замечание брата не только не остановило Давида, оно даже не задержало. Он даже не стал с ним разговаривать. Он ему говорит: не сломали все это, и пошел дальше. То есть он отреагировал очень просто. Ему говорят: вот ты высокомерный, ты там дурное сердце. Он не стал спорить, не стал доказывать, он ничего. Он сказал: это все слова. И пошел. Делать дело. Друзья, вот это очень важное качество. У меня это не достает. Мне иногда, когда вот кто-то мне все это говорит, вот ты специально, вот это, мне очень тяжело. Я начинаю как бы доказывать. Я помню, однажды, когда переехал только в Ейск, ну, у нас, когда мы только переехали в Ейск, тут здесь была вообще другая совсем жизнь, там собрания были каждый день абсолютно. Но не здесь, именно в этой церкви, а, например, вот здесь, например, в воскресенье утром, среда и пятница, в понедельник Должанка, вторник Старощербиновка, это четверг Есенка, суббота там еще какая-то, не помню, станица. То есть каждый день собрания в разных местах, каждый день. И это было довольно, ну, так напряженно, и это было несколько месяцев, то есть это довольно продолжительное время было, такой график жизни. Плюс я работал, то есть по ночам работал, днем работал, ну, днем мы устраивали жизнь, там только-только переехали, ничего нет же. Ночью работал, я писал статьи, программировал. Ну, в общем, такой график был в жизни очень-очень тяжкий, такие вот плотные очень. И вот однажды мы приходим на библиотеку, на рынок. И я пошел раздавать трактаты. И вдруг подходит ко мне один человек и говорит: «Да вы дармоеды, лентяи, ничего не делаете». То есть вот он на то зацепил, что вот нет этого. Ну что, точно, 100% я вот тогда, ну сейчас да, а тогда не было лентяя. Вот. Тогда точно я столько сил прилагал, столько усердий делал, все. И вдруг он говорит, я начинаю доказывать: «Да нет, мы не лентяи, мы работаем там». Я начинаю доказывать ему, доказывать. А он говорит: «Да нет, я не верю в это, все, там Америка вам проплачивает, все». И ушел, понимаете? И вот я стою, и у меня внутри такая буря возмущения. А потом пришла мысль: стоп, а что добился этот человек? Он добился, что дело Божие остановилось. Вот ты шел, трактаты раздавал, а теперь перестал раздавать. Ты, во-первых, с ним потратил кучу времени, поспорил. Во-вторых, он ушел, ты сейчас стоишь в этом возмущении. И даже если ты сейчас пойдешь раздавать, все равно внутреннее твое состояние не позволит это делать хорошо дело. Посмотрите, друзья, вот сатана через вот таких людей очень часто делает. Он останавливает дело. Останавливает. Вот человек занялся, ему кто-то сказал: «Да тебе ли это? Тебе ли этим заниматься? Да ты еще там молодой. Да вот ты 1000 раз уже пытался, ничего у тебя не получается». И у человека хоп, и остановка происходит. Или вообще полностью прекращает, или остановка. У Давида его это даже не задержало. Он пошел дальше делать дело. Итак, ревностный человек – это человек, который не обращает внимания на то, что он, может быть, не понят. Не понят. Он не тратит время на объяснение, там, не тратит время на обиды, там, на какие-то еще вещи. Он продолжает делать дело. Следующий момент, братья и сестры, это он не обращает внимания на то, что этим никто не занимается. Ну, тут такая картинка, если видите слайд следующий. Вот, там человек копает яму. А вокруг него стоят другие люди, да, которые смотрят и дают ему ценные указания, как копать яму. Да? Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек смотрят, как один человек копает яму. Друзья, вот в нашей жизни очень часто такая ситуация бывает, что масса советчиков, масса тех людей, которые знают, как делать, но ничего не делают. А один человек работает там, весь в грязи, там, пашет, копает, а ему еще замечания делают. Вот, друзья, смотрите, 1 книга Царств, 17 глава, 11 стих. «И услышали Саул», я подчеркнул жирным шрифтом слово «Саул». Почему? Потому что он царь, он самый главный там, он тот, на кого все равняются. «И услышали Саул и все израильтяне». То есть и царь, и все израильтяне. Эти слова филистимлянина. И очень испугались, и ужаснулись. То есть все люди, включая начальство самого главного, и все-все-все остальные люди, а это все люди не делали дело, которое надо делать. Им это поручено, но они этого не делают, потому что они боятся. Вот кто из вас читал книгу? Ну, Настя, точно, мы когда в машине ехали с подростками в Ростов, слушали у Лескова, есть такая книга про одного человека, которого в церковь не очень хотели принимать. Это было в древности, называется, книга называется «Гора». Очень интересный рассказ, советую почитать. Ну, сейчас я его коротко расскажу. Там был человек один, он занимался ювелирными украшениями, и это было не очень почитаемо, и поэтому в церковь как бы его так вот не сильно любили, чтобы принимать. Но это был человек очень верный, глубокий христианин, и дошло даже до того, что одна женщина, там очень богатая, она хотела его соблазнить, и когда он понял, что у него внутри есть какая-то реакция, он, по-моему, себе даже палец отрубил там, или что-то он себе сделал. А? Ну да, что-то он себе сделал такое, чтобы как бы вот это искушение. Когда эта женщина увидела, что он готов на пролитие своей собственной крови, ради, чтобы не согрешить, она от него отстала. Вот такой-то человек был верный Богу. Параллельно всему этому, там описывается один царь, у которого был советник, который ненавидел христиан. И этот советник говорит однажды царю: «Царь, посмотри, гора, вот эта гора тебе мешает. А христиан, у христиан написано, если они помолятся, то гора исчезнет. Попроси епископа, чтобы он помолился. А если нет, значит, они обманщики, и значит, можно всех казнить». Ну и царь вызывает этого епископа и говорит, ну, старшего пресвитера, и говорит, что такая ситуация. Но тот, конечно, очень сильно испугался, да, очень сильно испугался. И когда он пришел в церковь и объявил волю царя, то на следующее собрание в церкви уже почти никого не было, все разъехались. Кто туда уехал, кто вспомнил, что у него дело срочное, там, кто на дачу. И остались только те, кто, ну, некому было ехать. А когда эта весть дошла до вот этого человека, то он говорит, а в чем проблема? Бог же сказал так, сказал. Мы верующие, верующие, пойдем молиться, и все будет нормально. И вот он приходит, и когда там познакомился с епископом, ну, в смысле, они повстречались поближе, и тот говорит, что ты хочешь? И тот объясняет, и епископ говорит, хорошо, делай, вот делай, 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 мы как бы за тобой. Но извини меня, ты пресвитер церкви, ты самый главный. А кто? Человек, которого даже в церковь не принимали, его вперед. Ну, и дело заканчивается тем, что он помолился, и действительно началось землетрясение сильное, и гора начала ехать, двигаться. И вот они, царь со советником, они скачут на лошадях от этой горы, и царь кричит советнику, что делать-то теперь? А советник отвечает, что в Библии написано, как сдвинуть гору, но не написано, как ее остановить, поэтому будем просто убегать. Но это Лесков. Вообще Лесков, вот как бы знаешь, у него такие рассказы, они похожи на притчи, но они как бы питаются реальными историями. Вот у него очень интересно, вот я очень советую вам почитать, мы немножко отвлекаемся. Это такое произведение, оно не очень большое, но потрясающее. Называется «Однодум». «Однодум». Я очень вам рекомендую. Вы за сегодняшний вечер буквально за час прочитаете. «Гору», да, «Гора». Это то, что я сейчас рассказал. И еще почитайте отдельно. Называется «Однодум».
Лесков.
Тоже Лесков, да, Николай. Ну, конечно, это очень удивительное такое произведение про этого человека «Однодума». Когда вы прочитаете, потом позвоните или в группе напишите свои комментарии, потому что мне очень интересно, насколько у вас будет... Да, она, конечно, есть, да. Да, это очень известное произведение. Классика русской литературы, так скажем, да. Кстати, вот интересно, Лесков, немножко от него отвлекаясь, англичанина спросили, вот как вы относитесь к Лескову там? Или англичанин, или француз, я не помню, кто из них. Он говорит, что Лесков... Вернее, он говорит, русская литература настолько богатая, что если бы Лесков был в нашей стране, это была бы звезда первой величины. Но в России столько талантливых авторов, что Лесков растворился среди огромного множества. Вот, то есть, как бы, его не очень хорошо знают, да? Но, в общем-то, это очень талантливо. У него очень много произведений именно о христианах. Вот «Однодум», например. Итак, смотрите, он не обращает внимания на то, что этим никто не занимается. Он не говорит, а что мне больше всех надо, А что я крайний там? Или еще что-то. Он делает это дело один. Он один пошел на Голиафа. Один. Никто его не поддержал. Никто с ним не пошел. Никто... Вот апостол Павел говорит, при первом моем ответе никого не было со мной. Все осийские оставили меня, в числе них Фигел и Ермоген. Там Димас ушел в Фессалонику, Тит в Далмацию, Крискен в Галатию. Один Лука со мной. А потом пишет, при первом ответе вообще никого не было со мной. Да не вменит им греха Господь. Вот такие слова, да не вменится им. Друзья, то есть вот так бывает. Бывает, что человек очень остается один. Ученики пошли за Христом до Голгофы и разбежались все. Христос остался, ну, фактически один. И так далее. Очень часто бывает. И в церквах то же самое. В церквах бывает то же самое. Вот молодежь договорилась о чем-то. Например, ну, там, я не про нашу говорю, в принципе, там. Молодежь договорилась о чем-то, благовествовать. И вдруг приходит, а там два человека собралось, или три. А все остальные поехали на отдых, куда-то еще что-то. И вот эти трое, у них такое искушение. А нам что, больше всех надо? Друзья, вот человек ревностный, он будет делать дело даже один. Пусть я буду один. Но вот этот один, он потом как бы становится магнитом, к которому все притягиваются вот эти ревностные люди. Поэтому качество ревностного человека, что он, ну хорошо, один так один, буду делать, что могу, но буду делать один. Знаю одного брата, который переехал в местность в одну, там были верующие, но церковь такая ослабленная очень, ревности мало у людей. И он приехал на собрание, говорит, братья, давайте собрание собирать. Ну, в воскресенье собралось там 5-6 человек, а в пятницу вообще никто не пришел там. И в другую пятницу никто не пришел. И вот он своей жене говорит, будем собираться одни. У нас собрание, все, в 6 вечера, собрание 5, будем вдвоем собираться. И, по-моему, они год или два собирались вдвоем. А сейчас там церковь, ну, я скажу, что не маленькая церковь. То есть там, ну, человек 50, наверное, сейчас. Почему? Друзья, вот эта ситуация, ревностный человек, он будет делать один. Христос говорит такие слова, точнее, Псалом, по-моему, 21, если не ошибаюсь, это такие пророческие, мессианские слова о Христе. Там написано, я точила один. Не было помощника. Ну, вот так, друзья, и Давид тоже. И если у нас будет вот эта способность делать дело, даже если мы одни, Бог нам приготовит большое дело. Вот царь в Израиле тоже один только. Не 10 царей, да? Почему только один царь Давид? Потому что он способен делать один дело. Хорошо, если есть помощник, хорошо, если отворю. А если нет, все равно буду делать. Следующий, друзья, слайд. Мы уже скоро заканчиваем, уже время очень много. Сколько мы уже с вами беседуем? 57 минут. Значит, он не обращает внимания на то, что он сам раньше этим не занимался. То есть у Давида это был первый бой с Голиафом, да? Или вообще первый бой с кем-либо. Он говорит, я раньше там медведя, там раньше там льва догонял, но с Голиафом или вообще с войсками он ничего не имел. И Саул говорит, и сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ты не можешь. Что означает слова «не можешь»? Слова «не можешь». Это не значит, что тебя не пускают или я тебе не разрешаю. Не можешь, что у тебя нет способности, ты не умеешь. А почему ты не умеешь? Потому что ты еще юноша, а он воин от юности своей. А ты еще юноша. У тебя нет опыта, у тебя нет силы. Друзья, вот в современном мире так часто бывает. Приходит на работу, ему говорит, нужен с опытом работы. Ну а где взять опыт, если все требуют с опытом, а где взять опыт, получается, да? Друзья, вот такая ситуация. Вот у Давида, конечно, у него нет опыта. Конечно, он пастухом всю жизнь был. Друзья, но его это не смущает. Если он видит, друзья, еще раз я скажу, вот здесь ситуация только в том случае, если мы видим, что дело Божие, оно, как бы сказать, в разрушении. То есть, если бы он пришел, Давид, и видел там, что против Голиафа идет какой-то воин там, он бы не стал вмешиваться, согласитесь, да? Но он-то стал вмешиваться, потому что никто это не делает. Никто. Когда вот Николай Степанович там на одном семинаре для пресвитеров проводил беседу, он сказал, что если в церкви нет диакона, то пресвитер становится диаконом. Тоже в том числе. Если нет учителя, то пресвитер еще и учитель. Если нет благовестника, то пресвитер еще и благовестник. А один брат встает и говорит, когда меня рукополагали на пресвитера, меня почему и не рукоположили на диакона, потому что я не способен быть диаконом, я пресвитер. Ну как бы вот, как же вы говорите, что будет диаконом? А он говорит, молитесь, чтобы в вашей церкви был диакон, но пока нет, делай, что можешь, и Бог даст тебе способности. Вот это очень правильная мысль. Конечно, лучше, чтобы каждый занимался своим делом. Но если нет этой возможности, вот если ситуация такая, что дело Божие в поношение, когда пренебрегают делом Божьим. Не делается дело Божие. Но не могу я. Но что делать? Делай все равно. И вот у Давида не было. Вот я здесь картинку подобрал, что мальчик, вот когда-то ребенок, он должен поехать сам. Так же, да? Папа с ним, мама с ним. Но когда-то он должен сам поехать на велосипеде. Вот так и у нас. Когда-то мы должны сделать тот шаг, который у нас никогда не получался. Мы должны его сделать. И это будет проявление нашей ревности. Итак, заканчивая раздел, у меня там будет еще два слайда, заканчивая раздел, который называется «Признаки ревностного Божьего человека», я повторю, что мы говорили с вами о том, что он не проходит мимо, он переживает за дело Божие, за самого Бога. Он начинает действовать, он проявляет настойчивость, он не обращает внимания на то, что может быть не понят, не обращает внимания на то, что этим никто не занимается, что он один, и он не обращает внимания на то, что он сам раньше этим не занимался, что у него опыта нет. Теперь два момента еще коротких про вот это, по этой теме. Вот следующий слайд, он показывает нам такую как бы так называемую систему ценностей. Вот посмотрите, вот у человека есть система ценностей. Вот в центре находится как бы он сам, самое-самое дорогое в центре у него, самое дорогое. И чем дальше вот по этому кругу, тем менее дорого для него. Дорого, но менее. Мы не говорим, что вот, например, третий круг недорогой. Он дорог, но менее. И вот на самом последнем кругу ценности у обычного человека стоят его увлечения, друзья, ну и как бы вообще все. Чуть ближе по ценности, но обычного человека, я, друзья, не говорю, что это правильно, я говорю, как вот это психологи отмечают, это деятельность и работа. То есть это выше для него ценности, например, чем увлечение. Вот он увлекается там рыбалкой, а вот работает, ну, например, на предприятии, то предприятие для него ценнее, чем рыбалка. Он на предприятие пойдет, а на рыбалку может не пойти. Еще выше ценности – это родители, родственники. Но некоторые добавляют еще слово «родина», то есть как бы вот может быть, да. Но давайте остановимся на родителях и родственниках. То есть родители и родственники, они для большинства людей важнее, чем, например, предприятие, работа. Важнее. Еще ближе стоят дети. Вот его собственные дети, они еще дороже ему, чем вот родители, дороже, чем деятельность, дороже, чем увлечение. Еще ближе – это его личная семья, то есть жена, его, ну тут написано «домашний очаг», там имелось в виду его, как бы его жена. Вот его как бы вот эта вот частичка такая, вот так, а он сильно-сильно любит. А вот самое близкое, вот вопрос. Ну вот вопрос там стоит, потому что не у всех людей я. Вот, ну как бы этот вопрос, я тут нарисовал, да, там было написано что-то, да, я убрал. Ну, там было написано, в одном случае я, в другом случае еще что-то, там какие-то варианты были. Но это все не важно. Вот я хотел спросить, смотрите, вот есть люди, у которых вот это перепутано. Представьте, например, какие-то люди там детей не сильно ценят, а, например, увлечение сильнее. Бывают такие люди, да? Вот у них как бы нарушена вот эта система, нарушена. И эти люди, вот почему мы говорим вот об этой системе ценностей? Почему мы о ней вообще говорим? Потому что человек ревнует за то, что ему ценно, согласитесь? Любой человек за своего ребенка там многое отдаст. Согласитесь, да? Я знаю одного человека, у него ребенок заболел, это давно я уже с ним знаком был, какое-то раковое заболевание или что-то, и он квартиру свою продал на лечение. То есть это очень большая жертва. Но это понятно, потому что это его ребенок. Но представьте человек, который ребенка не так сильно ценит, и мы понимаем, что это нарушено что-то, что-то не то с этим человеком. То есть человек ревнует за то, что ему дорого. Невозможно, вот именно, друзья, невозможно заревновать того, кого ты не любишь, согласитесь, да? Вот ревность – это очень деструктивное качество, очень плохое. Именно ревность в первом значении, вот про первое значение мы сейчас говорим. Вот ревность как сомнение какое-то, это очень плохо. Но ревность, она тем не менее не бывает, когда ты никого не любишь. Я не ревную, например, вон ту соседку, допустим, мне все равно, да? Вот. То есть вот ревность показывает о том, что тебе что-то дорого. Тебе что-то дорого. И вот ревность во втором качестве, то есть ревность как переживание за что-то, ревность как стремление сделать что-то хорошо за то, что ты переживаешь, оно тоже невозможно, если ты не любишь это. Невозможно, если ты это не ценишь. Симулировать ревность очень трудно. Долго, по крайней мере. Вот ответственные люди, вот мы поговорили в прошлый раз об ответственности, ответственные люди, они бывают ответственны в любом деле. Ему поручили какую-нибудь ерунду. И он ответственный, потому что он ответственный. Очень часто ответственность бывает у человека, ну, потому что вот он не хочет в глазах других людей терять, или так его воспитали в детстве. Но такое у него понимание, быть ответственным, это очень хорошо, это очень правильно. Но ревность – это как бы следующее качество. Он ответственный, потому что для него это ценно. Он ответственный, потому что он очень-очень это ценит. Почему Давид пошел воевать? Мы видим, что потом ему предлагали почести, он от них отказывался. Он пошел воевать не ради почестей, он пошел воевать не ради славы, он пошел воевать, потому что он ценил Бога. И поэтому он туда пошел. Для него это ценно было. Я понимаю так, что если вот у Давида спросить, Давид, а вот у тебя вместо знака вопроса, что там? Он бы не написал «я», он бы написал «Бог там», я вот за Бога больше всего переживаю. Вот для меня вот это самое ценное. И когда потом, уже спустя тысячи лет, Стефан свидетельствует о Давиде, то написано, Бог говорит устами Стефана, «Нашел я мужа, мужа по сердцу своему, Бог говорит, который исполнит все хотения мои». То есть Бог нашел человека по сердцу своему. Почему? Он исполнил хотение. То есть Давид настолько любит Бога, что и Божье хотение для него дороже всего, дороже его собственной жизни. Он готов пойти на смерть от Голиафа, лишь бы заступиться за Бога. Он готов пойти на то, чтобы самому пострадать, лишь бы за Бога заступиться. Мы знаем в истории масса примеров, там, ну, известный пример, когда один полководец сказал там осажденном городе, что ну, город сдавался на милость победителя, и полководец сказал, что женщина, все женщины могут выйти, все мужчины остаются. Но женщина права вынести, что им дорого. И мы знаем, что эти женщины на своих плечах вынесли мужей своих, да, вот они вышли с мужьями своими на плечах. И полководец, видя вот это, он оставил их живыми. То есть, друзья, вот что нам дорого? За что мы готовы жизнь положить? За что мы готовы вот ночами не спать? За что мы готовы работать? За что мы готовы деньги тратить? Вот за что? У каждого из человека есть то, за что он готов. Вот у абсолютно каждого человека есть то, за что он готов ночью не спать. У каждого человека. Друзья, и это дети наши. Вот у вас будут дети, вы будете ночами не спать, потому что дети ваши вам дороги. Вот, друзья, но у Давида еще кроме детей, кроме домашнего очага, у него был еще Бог. За него он тоже готов был ночью не спать. Он тоже за дело Божие готов страдать был, даже с Голиафом. Поэтому, друзья, вот откуда у нас может быть ревность? Только оттуда, если для нас это ценно. Ну и последний слайд, друзья, я просто выписал из Библии, о чем Библия предлагает нам ревновать. Там 4 пункта, и просто можете запомнить их, проверить себя. Вот в этом знаке вопроса, что для меня всего ценно. Библия отвечает на это 4 момента. Первое, числа 25-13. Он показал ревность по Боге. Ну, об этом сейчас мы много говорили. Давид показал ревность по Боге. И так далее, друзья. Другие люди показывали ревность по Боге. Вот здесь написано, он показал ревность по Боге. Итак, за что мы должны ревновать? Мы должны ревновать за Бога. Мы должны заступаться за Бога, за Его дело, защищаться, ну, защищать Его. Когда мы видим, что какое-то дело и поношение, или сам Бог в поношении, мы должны вставать вот за Него. Второе. «Ибо ревность по доме Твоем съедает меня». В Ветхом Завете речь идет о храме, о доме молитвы. В наше время, конечно, я понимаю, речь идет и о доме молитвы, но и в целом о церкви. В более правильном смысле речь идет о церкви. То есть ревность по доме. Я смотрю на церковь, я хочу, чтобы моя церковь была лучше. Причем, друзья, эта речь идет именно о поместной церкви, я так понимаю. То есть вот мы члены Ейской церкви, у нас должна быть ревность по церкви, ревность. Я хочу, чтобы наша церковь была лучше, я хочу, чтобы наша церковь была устроена, я готов свои деньги потратить, чтобы тут вот жалюзи эти повесить, да, там, или я готов, чтобы там что-то сделать, я хочу, чтобы было лучше. Я иду на собрание, и я ревную, чтобы вот наши собрания были хорошими собраниями, я хочу, чтобы хорошее участие было, я хочу, чтобы верующие, неверующие пришли на собрание, чтобы им было приятно в доме молитвы. Вот я за это переживаю. Ревность по доме Твоем съедает меня. Третье, Римлянам 12:13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. То есть, еще одно качество, это о чем мы должны ревновать? О нуждах других людей. Ну, здесь конкретно нужда странноприимства, а чуть выше в нуждах святых вообще. То есть я должен переживать за нужды другого человека. Это мои братья, это мои сестры, это верующие, дети Божии. У них нужда, я должен переживать. Вы знаете, я знаю людей, к сожалению, я, может быть, сам не отношусь к такому большому, вот именно в таком масштабе, которые вот услышали там переживания, там нужда. Они молятся за это, они за это постятся, они за это переживают. Они какие-то деньги отправляют. Вчера вот одна сестра мне звонит, говорит, я услышал там в Молдавии, брат рак заболел, у него раковое заболевание, я хочу деньги переслать. Вы можете узнать, как это сделать? Она живет где-то там под Петербургом, она услышала, какое ей дело до этого, да, друзья? Вот она переживает, она мне раз позвонила, я был в дороге. Я говорю, перезвоните мне во вторник, потому что я в дороге. Она мне сегодня перезвонит опять. Она переживает за это дело. Это ревнуйте о стадноприимстве, ревнуйте о нуждах святых. Это тоже очень важно. И последнее, друзья, ревнуйте о дарах больших. Если смотреть по контексту, там идет речь об духовных дарах, о духовных проявлениях человека. Мы переживаем, чтобы там, мы были образованы, мы переживаем, чтобы у нас там дом был устроен. Это очень хорошо, это очень здорово. Но Павел говорит, вы должны ревновать о больших духовных дарах, о большем познании Священного Писания. К братьям написано там, братьям, ревнуйте о том, чтобы проповедовать. Вот ревнуйте об этом. Вот у нас, ну, последний пример, буду заканчивать, время уже очень много. У нас курсы проходят библейские, и вот в Обширонске 2 недели. И очень часто такая ситуация, очень часто. Звонишь в церковь одну, например, там, брат там такой-то, у вас от вашей церкви сколько человек поедет на курсы? И он говорит, от 5 до 20. От чего это зависит? От работы. Нет работы, ну делать нечего, ну не буду же дома жене помогать, да, совсем что ли. Я хоть на курсы пойду, там развеюсь. Вот. А если появится работа, ну, конечно, я не поеду на работу, не пойду на курсы. 100% я поеду. Друзья, вот такое мышление у очень многих людей. А Павел говорит, ревнуйте. Вот о том, чтобы проповедовать, ревнуйте. Это братья. Сестры, ревнуйте о дарах больше. Там написано, что ну, о любви ревновать надо, чтобы вот была любовь к делу Божию, ко всем святым. Вот посмотрите. Вот Библия нас учит ревновать о Боге, ревновать о деле Божьем, о доме Божьем, ревновать о нуждах святых и ревновать о дарах духовных. Мы чаще, вот эти вещи, они у нас не такие сильно важные. Мы ревнуем о работе, ревнуем больше о собственном благополучии, о собственном каком-то, может быть, авторитете. Больше ревнуем, чем вот об этих вещах. Но если мы хотим идти по лестнице, о которой мы говорим уже с вами довольно давно, вот эта лестница в небо, помните, да, первый слайд наш еще несколько занятий назад, друзья, то вот одна из ступенек – это научиться ревновать больше по Божьему, чем по своему. Хотя по своему, конечно, нужно ревновать обязательно. Но вот Бог ищет тех, кто будет его дело. Вот он смотрит на этот мир, вот там 7 миллиардов людей, он смотрит, и он ищет человека, для кого Божье дело будет важнее, чем свое. Вот кому я поручу? Кому я поручу благовестие? Кому я поручу проповедование? Кому я поручу вот это? Он ищет того человека, для кого это дело будет важнее, чем все остальное. Вот такого он человека ищет. Вот среди всего тогдашнего мира он только нашел одного юношу, Давид. А в другом тексте, это уже пророки, это уже будущее, Бог скажет такие слова. «Искал я человека у них». Помните продолжение? «И не нашел». Не нашел. Вот Давида нашел, а когда Давида не стало, другого уже такого не нашел. Вот такая ситуация. И хотелось бы призвать нас к молитве, сейчас давайте помолимся, на коленях у кого есть желание. Вот, чтобы Бог нам дал милости вот, об этой теме подумать, чтобы мы с вами были ревностны, как Давид. Давайте склонимся и помолимся. Аминь.